Данная аудиокнига содержит упоминания, признанными экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Артем Сенаторов. Цена вопроса. Думай, делай и зарабатывай по-новому. Глава первая. Добро пожаловать в город четырех ветров. Четыре невидимых триггера бедности. В этой главе мы рассмотрим один из самых фундаментальных вопросов бытия, который я постоянно слышу от разных людей. Как стать богатым? Если вкратце, то для начала нужно перестать быть бедным. Я сейчас имею в виду не количество нулей у цифры на банковском счете, а внутреннее ощущение, с которым человек двигается по жизни. Считаю, что мне очень повезло. Выбрав не совсем обычную профессию под названием «литературный продюсер», я провожу огромное количество времени с людьми, которые добились выдающихся результатов в том, что они делают. Помогая им с написанием книг, я получил возможность не просто находиться рядом, но и задавать вопросы об их мировоззрении и жизненных принципах. Работая с топовыми предпринимателями, экспертами, звездами соцсетей, словом, с теми, кто действительно много зарабатывает, я понял, что их ментальная установка касательно денег совсем не такая, как у большинства. То, как смотрят на этот мир богатые люди, совершенно не похоже на то, как это делают, например, мои друзья детства. Если конкретнее, состоятельный человек считает себя таковым вне зависимости от цифр на его банковском счете. Вы наверняка слышали истории о том, как предприниматели разорялись, банкротили свои компании, теряли капитал, а потом находили в себе силы подняться заново и строили империи, еще более великие, чем были до этого. Самым ярким примером здесь, пожалуй, может быть Дональд Трамп, книги которого я в свое время с удовольствием читал. В одной из его автобиографий есть момент, ставший легендарным. Как-то раз, в 90-е годы, Трамп шел по улице вместе со своей женой и увидел бомжа, сидящего на лавочке. Тогда Дональд сказал своей супруге: «Этот человек на 90 миллионов долларов богаче меня, потому что у него ноль, ничего нет, а у меня долг в 90 миллионов». Если обычному человеку, живущему от зарплаты до зарплаты, просто представить ситуацию, что он кому-то должен 90 миллионов долларов, то несчастный, скорее всего, от одной мысли с ума сойдет и пожелает немедленно выпрыгнуть в окно 10-го этажа. Но Дональд Трамп не таков. Как мы знаем, за последующие 30 лет он не просто нашел возможность избавиться от долгов, но и сколотил новый, более мощный капитал. А затем, сделав выдающуюся политическую карьеру, стал президентом США, страны с экономикой номер один в мире. Конечно, не каждый из нас Дональд Трамп, но этот навык — чувствовать себя спокойно, даже если ничего не получается и все планы рушатся прямо на глазах — очень важная составляющая жизни состоятельного человека, о которой мы сейчас поговорим. Другими словами, чтобы перестать быть бедным, нужно начать думать немного по-другому, потому что все, что я сказал, верно и в обратном направлении. Если человек сам по себе бедный в ментальном смысле, то ничто ему не поможет разбогатеть, даже если он волей случая получит большую сумму денег. Богатство не измеряется деньгами. Точнее, измеряется, но опосредованно. Я не буду в сотый раз приводить распространенный пример с людьми, выигравшими в лотерею миллионы и спустившими всю сумму подчистую. Есть и другие подобные истории. Например, когда обыватель получает наследство от богатого родственника, то в очень-очень редких случаях у него получается хотя бы удержать этот капитал. Обычно все проматывается довольно быстро, и человек возвращается в стихию бедности, где он чувствует себя как рыба в воде. Мои финальные слова перед тем, как перейти к упомянутым в заглавии четырем триггерам, будут следующими. Многолетние наблюдения подсказывают — что есть огромное количество людей, которым нравится быть бедными. Задумайтесь над этим. Бедность дает людям сразу два преимущества. Первое – чувство мнимой безопасности. Ведь если взять с тебя особо нечего, то ты никому и не нужен, не являешься мишенью для воров, грабителей и мошенников. Второй скрытый плюс в бедности в том, что она, особенно на просторах бывшего СССР, является чуть ли не достоинством. Не стану тратить пространство книги на рассказ о том, как в 90-е годы, когда я был ребенком, появились так называемые «новые русские» — супербогатые люди, ставшие персонажами огромного количества анекдотов. Нам сейчас важно другое. В тот период истории лишь единицы вырвались в топ, создав крупные компании, приносящие им огромную прибыль по сей день. Тогда как большая часть населения нашей страны сильно просела в доходах. Поэтому и укоренилось мнение, что быть бедным значит быть как все. А быть как все — это правильно. Психология толпы гласит, что большинство не может ошибаться. На самом деле, конечно, может, и еще как. Но мы со школьной скамьи привыкли делать лишь то, что одобряется обществом, в том числе и вкалывать за копейки. Кстати, вижу, что ситуация меняется, и с каждым годом растет число людей, которые хотят зарабатывать больше, ставят перед собой крупные финансовые цели, учатся награждать себя, в том числе материально, за выполненную работу, а не откладывать каждый рублик на черный день. Но несмотря на то, что рост очевиден, он не настолько быстрый, как хотелось бы. Мешают те самые 4 триггера, к которым мы сейчас и перейдем. Триггер номер 1. Знаю все. 100% бедных людей, с которыми мне довелось пообщаться лично, считают, что они давно все поняли про деньги. Откуда это берется, не знаю. Возможно, из необходимости чувствовать себя защищенным, ведь никто не хочет ощущать себя дураком. Менять давно сложившуюся точку зрения очень болезненно. Гораздо проще просто не слышать чужого мнения, стоя на своем до последнего. Прекрасно помню, как я, заработав первые 300 тысяч рублей за месяц, решил помочь друзьям, получавшим раз в 10 меньше. Мне казалось... Люди просто не знают, откуда берутся большие деньги, а я сейчас открою им глаза, подробно проконсультирую, дам множество ценных советов, и у них все получится. Мною руководили добрые намерения. Я хотел, чтобы мои близкие смогли позволить себе больше. И как вы думаете, встретил ли я с их стороны понимание? Нет. Они покивали головой на мои рассказы и остались при своих мнениях. Никто не сделал ни малейшей попытки применить те знания, которые я им подарил. Для меня это стало хорошим уроком. С тех пор никогда никому ничего не советую про деньги без запроса, даже если вижу явные финансовые или предпринимательские ошибки. Если человек не хочет знать правду, то и толку от моих подсказок не будет. Как говорил в свое время Андрей Парабеллум, запрос без оплаты запросом не считается. Вот и еще одна частная история. Человек якобы открыт новой информацией, задает много вопросов, что-то уточняет, но при этом дальше разговоров у него дело не идет. Никаких изменений в его действиях не наблюдается. Такого человека легко узнать по одной черте. Он никогда ни за что не платит. Уверен, что среди читателей этой книги таких людей нет. По крайней мере, среди тех, кто читает ее легально, заплатив за информацию. Почему же подобные персонажи не хотят тратить деньги на свое обучение? Именно потому, что уверены, они и так все знают. Тем самым они ставят себя в ограниченное положение, отвергая любую новую информацию, которая может сильно изменить их подход к разным сферам жизни, в том числе и к финансовой. Я же исхожу из обратного. Постоянно ищу новые точки зрения на тот вопрос, в котором практикуюсь. В этом месте я хочу сделать небольшое отступление. Если мы возьмем разные уровни дохода, то увидим, что здесь всегда работает принцип. Насколько наработал, столько и получил. Разумеется, даже у самого успешного предпринимателя бывают периоды, когда доходы падают. Но если взять его среднюю ежемесячную прибыль за долгий срок, то все равно получится крупная сумма. Именно столько стоит вклад этого человека в мир, эквивалент его полезности для окружающих. Мы не берем случаи, когда человек получил деньги нечестным способом. Только белый доход, полученный в виде благодарности за решение проблем других людей. Слово «проблема» не означает, что речь идет о том, чтобы строить дома для бездомных или лечить больных. Например, когда люди платят за билет на концерт, они решают свою проблему нехватки развлечений. И что в итоге? Каждый, кто делает свою работу, помогая другим, получает за это вознаграждение. Кто-то 100 тысяч рублей в месяц, кто-то 1 или 10 миллионов. И у всех этих людей в распоряжении имеется одно и то же количество часов в сутках и примерно одинаковые физические возможности. Единственное, что их отличает, те действия, которые они предпринимают. Так вот, к чему было это отступление? Изучая мир денег и бизнеса, я прошел разные стадии дохода и многое узнал. При этом постоянно работал, ни разу не выстроив систему с пассивным доходом, сколько бы ни говорили, что именно к этому и надо стремиться. Более того, ни один из моих бизнесов не был, что называется, системным, когда есть надежная команда сотрудников, которая берет на себя 99% задач, а я на правах руководителя включаюсь в рабочий процесс на 1,5 часа в неделю. Провел совещание, дал указания и улетел на Мальдивы отдыхать до следующей недели. У меня никогда так не получалось, да и, признаться, особо не видел людей, которым бы это удалось. Да, системный бизнес — это возможно, и ваша команда может взять на себя много задач. Но управление коллективом — это тоже серьезная работа. Даже если вы не осуществляете исполнительские задачи самостоятельно, все равно нужно лично следить за тем, чтобы команда поддерживала нужный уровень качества, с правильным вовлечением, мотивацией и так далее. Как бы то ни было, я двигался по уровню дохода вверх ровно по одной причине. Я всегда искал новые точки зрения на то, как можно зарабатывать. Дело в том, что когда вы эксперт-предприниматель и работаете на себя, у вас нет возможности остановиться. Хотя соблазн всегда есть. Скажем, в 2014 году я вполне мог убедить себя, что 100 тысяч рублей в месяц — вполне достойная сумма. Зачем зарабатывать больше? От добра добра не ищут. Но если вы на это согласитесь, то сразу упадете в деньгах, даже если цифры доходов останутся прежними. Те же 100 тысяч рублей в 2022 году уже не кажутся столь большой суммой, не так ли? Вот почему я постоянно искал новые точки зрения. Самый простой способ — заплатить кому-то за информацию. Я определял людей, которые мне нравятся, в первую очередь по жизненным ценностям, а во вторую — по результату, и записывался к ним на обучение. А иногда мне везло, и именно такие люди приходили ко мне с целью написания книги. Но глобально эту работу лучше не пускать на самотек. Советую сознательно находиться в поле подобных людей и внимательно смотреть, как они принимают решения. Но будьте готовы к тому, что поначалу вы будете понимать далеко не все. Лично мне порой было нелегко постичь логику человека, который зарабатывал больше меня в 100 раз. Как ему это удается, если у него, как и у меня, всего 2 руки и 2 ноги? Впрочем, один фактор, сильно влияющий на доход, довольно легко постичь умом. И я наблюдал его всегда, с кем бы ни имел дело. Речь о доверии. У каждого, кто выходит на действительно серьезные деньги, есть команда. И не просто группа подмастерьев на подхвате, а сплоченный дружный коллектив, где руководитель доверяет каждому как самому себе. Если же это не так, то результатом будут большие финансовые потери. К примеру, я знаю людей, которые не готовы никому из команды предоставить доступ к своим соцсетям. Подсознательно боятся, что их могут предать, разбазарить личную информацию, использовать аккаунт для собственной выгоды. Получается, что предприниматель должен тратить огромное количество драгоценного времени, чтобы лично отвечать на вопросы, публиковать контент, читать комментарии и так далее. Да, если подписчиков немного, вести страницу можно и самостоятельно. Если дела идут в гору, аудитория увеличивается, и наступает момент, когда уследить за происходящим в аккаунте в одиночку просто невозможно. И начинаются проблемы. Кто-то написал бизнесмену по важному вопросу, кто-то предложил сотрудничество, а в ответ — тишина. Нужно ли говорить, что это отрицательно сказывается на бизнесе? Существовать вне интернет-пространства современному предпринимателю невозможно. Страницы в соцсетях есть и у самых богатых людей мира, включая упомянутого Дональда Трампа. И что-то мне подсказывает, что он не всегда занимается своими аккаунтами сам. Наверняка у него есть приближенные, которые работают в соцсетях от его лица. И это лишь один из примеров того, как люди, которым мы доверяем, помогают нам выходить на новый уровень дохода, либо просто экономят наше время. Ведь если сотрудник не выполняет ни одной из этих двух функций, то и места в коллективе ему объективно нет. Конечно, доверять людям не так легко. У меня с этим были огромные проблемы, так как родители с детства внушили мне, что доверие — признак слабости. Отец любил повторять. «Хочешь, чтобы работа была выполнена качественно и в срок, сделай сам». Вот так я сам и делал лет до 33, пока в какой-то момент до меня не дошло, что рост в деньгах невозможен без того, чтобы поменять свой взгляд на доход. Когда количество мелких задач увеличивается, приходится разрываться и либо работать круглосуточно, что ведет к выгоранию, либо снижать качество предоставляемых услуг, что бизнесу также на пользу не идет. А значит, пора нанимать сотрудников и учиться доверять им как самому себе. Кто-то скажет: «Но ведь сотрудник, которому я поручил вести соцсети, действительно может угнать мой аккаунт». Или вдруг подчиненный, которого я всему обучил, внезапно уйдет из моей компании и создаст собственную, став моим прямым конкурентом. Я на это отвечаю так. Если вы передали свой опыт человеку, а он потом уволился, это все равно лучше, чем работать с необученными людьми, которые никоим образом вам помочь не могут, будь они хоть трижды лояльными. А что касается конкуренции, то я вообще в нее не верю. Точнее, если она и существует, то где-то на уровне многомиллиардных международных корпораций. Скажем, есть два известных на весь мир производителя газировки. Вот они наверняка друг за другом зорко следят и постоянно воюют за рынки сбыта. Если же вы зарабатываете, предположим, миллион долларов в месяц, то заморачиваться с конкуренцией вам не стоит, даже если кто-то начинает делать ровно то же самое, что и вы. Особенно это касается сферы предоставления услуг. Допустим, вы психолог и предлагаете людям избавление от тревожности. Тут появляется другой специалист, делающий то же самое, но за меньшие деньги. Означает ли это, что он уведет у вас всех клиентов? Нет. По факту все происходит ровно наоборот. В качестве примера приведу индустрию часов. Если не брать электронные гаджеты, такие как Apple Watch, а посмотреть на классические швейцарские компании, которые существуют не первую сотню лет, что мы увидим? Rolex, Omega, Tudor, Breguet. Не буду перечислять все. Века идут, а суть остается неизменной. Часы — это прибор, показывающий время, а в определенных случаях еще и дату, и ничего более.